Мистер Ибис приготовил ужин для себя и мистера Шакеля. Рис и вареные зеленые овощи. «Я мясо не ем», — объяснил он, «а мистеру Шакелю хватает того, что он съедает во время работы». Рядом с тенью стояла коробка с кусочками курицы из KFC и бутылка пива. Всей порции тень не осилил, поэтому остатками щедро поделился с кошкой, сняв с кусочков кожу и жесткую корочку и разделив мясо на волокна. «Сидел со мной в тюрьме один парень, Джексон», — сказал тень, разделываясь с курицей. «Работал в тюремной библиотеке. Он мне сказал, что название Kentucky Fried Chicken, жареная кентукская курица, поменяли на KFC, потому что настоящую курицу там больше не готовят. Это не курица, а генетически модифицированный мутант, типа гигантской многоножки, одни сплошные окорочка, грудки да крылышки, башки нет, и кормят ее через трубочку. Он сказал, что правительство просто-напросто запретило им использовать слово «курица». Мистер Ибис поднял брови. «Вы думаете, это правда?» «Да нет, Ловкий, мой бывший сокамерник, вот он говорил, что название изменили потому, что слово «жареный» приобрело плохой смысл. Может, они хотели, чтобы люди думали, будто курица сама себя сготовила». После ужина Шакель откланялся и спустился в морг. Ибис ушел в свой кабинет и засел за писательский труд. Тень еще какое-то время посидел на кухне, скармливая маленькой бурой кошке кусочки куриной грудки и потягивая пиво. Когда пиво и курица закончились, он помыл тарелки и столовые приборы, положил их на подставку сушиться и поднялся наверх. Зайдя в спальню, он обнаружил, что кошка уже спит в изножье кровати, свернувшись полумесяцем. В среднем ящике туалетного столика нашлось несколько комплектов полосатых пижам. Пижамы были 70-летней давности, но пахли чистотой и свежестью, и тень надел одну из них. Как и черный костюм, она сидела так, словно была сшита специально для него. На столике рядом с кроватью лежала небольшая стопка Reader's Digest, ни одного номера позже марта 1960 года. Джексон, тот самый парень из библиотеки, уверявший его, будто история про жареную кентукскую курицу-мутанта сущая правда и рассказавший ему про черные товарняки, которых правительство под покровом ночи возит через всю страну в засекреченные концлагеря Северной Калифорнии политзаключенных, этот самый Джексон говорил ему, что ЦРУ использует Reader's Digest как прикрытие для своих подразделений, разбросанных по всему миру. «Если в стране есть офис Reader's Digest», — утверждал он, — «это по-любому ЦРУ». «Чушь», — тень воспроизвел в памяти слова ныне покойного мистера Лесса. «Кто тогда даст гарантии, что ЦРУ не было замешано в убийстве Кеннеди?» Он на несколько дюймов приоткрыл окно, так, чтобы и комната проветрилась, и кошка смогла выйти на балкон. Он включил ночник, забрался в постель и, чтобы отключить сознание, выкинуть из головы события последних дней, решил немного почитать. Проглядывая зануднейшие статьи в зануднейшем дайджесте, он почувствовал, что засыпает на середине «Я поджелудочная железа Джо». Едва он успел выключить ночник и опустить голову на подушку, как тут же уснул. Позже он так и не смог восстановить этот сон во всех его подробностях и во всей последовательности событий. Попытки вспомнить точно, как развивался сюжет, ни к чему не привели. В сознании остался лишь клубок смутных образов. Во сне была женщина. Они где-то повстречались и теперь шли по мосту через маленькое озеро в центре городка. Ветер ерошил поверхность озера, раздувая небольшие волны с белыми гребешками, и эти волны казались тени маленькими детскими ручонками, которые тянутся к нему из воды. «Там, внизу», — сказала женщина. На ней была леопардовая юбка, которая хлопала и развивалась на ветру, обнажая сочную гладкую плоть между чулками и юбкой, и тень там, во сне, на мосту, перед лицом Господа и перед всем миром, опустился на колени и погрузился лицом в ее промежность, упиваясь пьянящим, диким женским ароматом. Во сне он осознал, что в реальности у него настоящая эрекция, его член напрягся, налился, чудовищно вырос, и эта каменная твердость была такой же болезненной, как юношеские эрекции в период стремительного полового созревания. Он поднял голову и посмотрел наверх. Он по-прежнему не мог разглядеть ее лица. Он отыскал губами ее губы и стал упиваться их нежностью, положил ладонь ей на грудь, а потом заскользил по гладкой атласной коже, раздвигая меха, окутавшие талию, пробираясь внутрь, запуская руку в чудесную расщелину, которая разгорячилась, увлажнилась и раскрылась ему навстречу, как цветок. Женщина исступленно заурчала, протянула руку вниз и сжала его напрягшийся член. Он отшвырнул простыни, перекатился на нее и раздвинул ей бедра, а она направила его рукой к себе, а потом одним толчком, одним волшебным движением, и вот он уже целует ее в засос в своей бывшей тюремной камере. Она крепко обвела его руками, обхватила ногами его ноги, чтобы он не смог выйти из нее, даже если бы захотел. Он никогда не целовал губ нежнее, чем эти. Он даже не мог себе представить, что на свете могут быть такие нежные губы. Вот только язык, скользивший по его языку, был шершавый, как наждачная бумага. «Кто ты?» — спросил он. Она не ответила, только толкнула его на спину, оседлала одним гибким движением и поехала на нем верхом. И даже не поехала, а стала наплывать на него нежно-шелковым прибоем, с каждым заходом бьющим все мощнее и мощнее, ритмичные толчки и удары, будто ветровые волны, разбивавшиеся о берег озера, сотрясали его разум и тело. Острыми, как иглы, ногтями она полосовала ему бока, но он испытывал не боль, а удовольствие. Какая-то алхимическая реакция превращала все в мгновение наивысшего наслаждения. Он изо всех сил пытался прийти в себя, пытался заговорить, но в его голове над песчаными дюнами гуляли ветра пустыни. «Кто ты?» — снова спросил он, с трудом произнося слова. Она посмотрела на него глазами цвета темного янтаря, потом приблизилась губами к его губам и страстно поцеловала его. Поцеловала так всеобъемлюще и так глубоко, что там, на мосту над озером, в тюремной камере, в постели похоронной конторы Каира, он едва не кончил. Он оседлал наслаждение, точно воздушный змей, оседлавший ураган. Лишь бы не достичь предела, лишь бы не взорваться, лишь бы это никогда не кончалось. Он совладал с собой. Нужно ее предупредить. «Она тебя убьет, Лора, моя жена. Только не меня», — отозвалась она. Из глубины сознания, откуда ни возьмись, всплыла какая-то бредятина. В средневековье считалось, что если во время совокупления женщина сверху, она должна зачать епископа. Так тогда и говорили, заделать епископа. Он хотел узнать, как ее зовут, но заговорить с ней в третий раз так и не решился. Она прижалась грудью к его груди, так что он почувствовал ее затвердевшие соски. Она каким-то образом сжимала его там, внизу, глубоко внутри себя, и на этот раз он не смог оседлать волну наслаждения и взобраться на гребень. На этот раз волна сама подхватила его, закрутила и откинула прочь, и он, изгибаясь, проталкивался в нее, входя настолько глубоко, насколько вообще хватало воображения, будто они были половинками единого существа, которое наслаждалось, упивалось, обладало, желало. «Кончай!» — зарычала она гортанным кошачьим голосом. «Спускай в меня! Кончай!» И он кончил, содрогаясь и растворяясь всем телом в наслаждении, и сознание его плыло. Потом он медленно, понемногу начал приходить в себя. Наконец, в какой-то момент он вздохнул и почувствовал, как глоток свежего воздуха разливается по легким, и понял, что очень долго задерживал дыхание. Года три, по меньшей мере. А может и больше. «А теперь отдыхай», — сказала она и коснулась нежными губами его век. «Не думай, не думай ни о чем». После этого тень нырнул и погрузился в глубокий, безмятежный сон, и ему ничего не приснилось. Освещение было какое-то странное. Он посмотрел на часы. 6:45 утра. Комнату пронизывал бледно-голубой тусклый свет, хотя на улице было еще темно. Он выбрался из постели. Он точно помнил, что когда ложился спать, на нем была пижама, а теперь он был голый, ему было холодно. Он подошел к окну и закрыл его. Ночью была метель. Снегу выпало дюймов 6, если не больше. Грязный и полуразрушенный район города, который тень мог наблюдать из окна, преобразился. стал чистым и непохожим на себя. Покинутые заброшенные дома были изысканно припорошены снегом. Стертые с лица земли улицы затерялись где-то под белым снежным полем. Где-то на периферии сознания промелькнула смутная мысль о мимолетности бытия, вспыхнула и тут же потухла. Он видел все так же ясно, как при свете дня. Посмотрев в зеркало, тень заметил что-то странное. Он подошел ближе и стал озадаченно себя разглядывать. Все синяки исчезли. Он потрогал себя за ребра, надавил посильнее пальцами, пытаясь прощупать больные места, память о встрече с мистером Каменом и мистером Лессом, отыскать свежие расцветающие синяки, которыми его наградил бешеный Суини, но ничего не обнаружил. Лицо было чистым, без единой царапины. Вот только бока и спина, он повернулся, чтобы проверить, были как будто расцарапаны когтями. Значит, ему не приснилось. По крайней мере, не все. Тень порылся в ящиках комода и надел, что нашел. Старомодные голубые левайсовские джинсы, рубашку, толстый синий свитер и черный плащ гробовщика, который висел в шкафу в дальнем углу комнаты. Обулся он в свои старые ботинки. В доме все спали. Он прокрался к выходу, стараясь не скрипеть половицами, вышел на улицу и зашагал по снегу, оставляя на тротуаре глубокие следы. На улице было светлее, чем казалось из дома. Снег отражал солнечный свет. Через 15 минут ходьбы тень подошел к мосту. Большой указатель сбоку оповещал, что он покидает историческую часть Кейра. Под мостом стоял высокий, нескладный человек. Он затягивался сигаретой и все время дрожал. Тени показалось, что он его знает. Тень зашел под мост и, подойдя к нему ближе, разглядел в сумрачном зимнем свете фиолетовые синяки вокруг его глаз.